Глава 13. Печь, которую еще утром растопила Ласка, не успела остыть, а в доме барсука уже хозяйничали какие-то люди. Посреди двора стояла телега, доверху нагруженная добром моего товарища и его сестры. Внутри дома кипела работа. Оттуда доносились перекрикивающиеся женские голоса, звон посуды и стук мебели. Происходящая картина тут же напомнила мне день, когда я покидал родительский дом. Хм, падальщики во всех мирах одинаковы. Возница, худой мужичонка, увидев входящего в ворота злого барсука, замер с открытым ртом. Его мелкие близко посаженные глазенки таращились с испугом и неверием. Решительно шагая в сторону своего дома, барсук коротко рыкнул опешившему вознице. «Возвращай все, где взял». Я обернулся. Оказывается, за нами увязалась толпа зевак. Видимо, уже знали, что произойдет дальше, вот и пришли насладиться зрелищем.
«Ишь, чего удумал?»
Звонкий наглый выкрик со стороны дома заставил меня повернуть голову. На крыльце стояла дородная тетка, широко расставив короткие ноги и уперев руки в боки. На ее раскрасневшемся пухлом лице застыла маска вызова и превосходства.
«Ковыль, даже не думай!»
Грозно добавила она, увидев, что возница схватился за один из коробов, заполненных посудой. Шагая мимо, я краем глаза заметил чашку в этом коробе, из которой еще 2 недели назад пил Ласкин ягодный отвар. Минуту спустя к тетке присоединились еще 2 бабы, такие же тучные и наглые, но помоложе. Судя по внешнему сходству, нетрудно догадаться о родстве этих женщин.
«Бобриха!» — гневно выкрикнул барсук. «Ты, я смотрю, совсем страх потеряла!»
Тетка покраснела еще больше. Выдвинув подбородок и прищурив глаза, она звонко ответила.
«Щенок, это ты, похоже, забыл, с кем разговариваешь? После отбора все это теперь принадлежит мне и моему мужу, равно как и этот дом. Мой муж внес плату вождю еще вчера».
«А вот это он зря сделал», — поднимаясь по ступеням, ответил барсук. «Это дом охотника».
«Уже нет!» — с вызовом выкрикнула бобриха. «Твой отец давно погиб!»
Барсук, поднявшись по ступеням, навис над наглой теткой.
«А кто сказал, что я говорю о моем отце?» — холодно спросил барсук и хищно улыбнулся.
Затем он обернулся к застывшей в воротах и жадно наблюдающей за происходящим толпе и громко спросил.
«Что ждет грабителя, забравшегося в чужой дом?» «Смерть! Смерть!»
Из одобрительно гудящей толпы послышались 10 голосов. Я наблюдал за выражением лиц этих людей и понимал, что бобриха со своим муженьком и бобрятами не в чести у местного люда. Но судя по тому, как быстро этот бобер все состряпал, он здесь человек не последний. Таких суетливых, как правило, нигде не любят. Так что справедливое макание их наглых физиономий в дерьмо местным населением было поддержано в полной мере.
«Ты гляди, что деется!» — кричал женский голос из толпы. «Бобры совсем зажрались! Грабят посреди бела дня!»
«Не успел парень с охоты вернуться, а его добро уже растаскивают по закромам!» — вторил ей хриплый мужской голос.
«Добыл башку одержимого! Сам княжеский посланник барсука охотником назвал! Опора и сила племени!»
Выкрики уже доносились отовсюду. Бобриха сперва еще храбрилась, но, услышав об одержимом и посланнике князя, как-то враз попритихла и скукожилась. Ковыль под улюлюканье толпы торопливо сгружал все добро на землю. Вжав голову в сухие плечи, он периодически вздрагивал и пытался что-то ответить в свое оправдание. Мол, подневольный, мол, ему сказали, он едет.
«Даю час на то, чтобы все вернули на место», — выкрикнул барсук. «Иначе пеняйте на себя».
Бобриха со своим выводком кинулась помогать вознице, а мы с барсуком вошли в дом. «Кто они?» — спросил я, кивая на суетящихся женщин. Барсук отмахнулся. «Жена и дочки бобра, прихвостни вождя. У него в этом году сын женится, так этот жлоб ко мне уже несколько раз приходил с предложением купить наш дом». «Дай отгадаю», — усмехнулся я. «За бесценок?»
«А ты прозорливый», — усмехнулся мне в ответ барсук.
Внутри дома, на удивление, был относительный порядок. И это понятно. Бобриха, уже считая это жилище своим, грабила его аккуратно и с расстановкой. Пока неудавшиеся мародеры под пристальным вниманием зевак таскали вынесенные вещи назад в дом, мы с барсуком поднялись на 2-й этаж и заперлись в его комнате. Приставив указательный палец к губам, барсук кивнул мне на дверь, мол, приглядывай, а сам, подпрыгнув, схватился за толстую потолочную балку и вскарабкался наверх. Отодвинув несколько досок в потолке, он ловко протиснулся в открывшийся лаз. Спустя несколько мгновений его взъерошенная голова показалась из лаза, на лице играла довольная улыбка. Мне объяснять дважды не было нужды. Видимо, семейный тайник остался нетронутым. Спустившись, барсук сообщил. «У меня почти 5 золотых. Хранились с сестрой на черный день». Я кивнул и достал из кармана 1000 золотых. «Вот, нужно будет еще, скажешь». Увидев горку золотых, барсук громко сглотнул. «Нам нужны как минимум 4 лошади», — сказал я. «Тебе, мне, Ласке и 1 заводная. Лучше 2, а то и 3».
«Да с такими деньжищами мы целый табун выкупить можем», — восхищенно произнес барсук.
«Кстати», — потер подбородок я, — «а лошадей ты у кого покупать будешь?»
«У Айтыра», — не задумываясь, ответил барсук. «Его ферма за поселком находится».
«Интересное имя». «Да», — подтвердил барсук, — «Айтыр — табунщик с востока. Уже 7-й год, как пришел в наши края. Лошадей разводит, к нам особо не лезет. Вождю дань за семью платит, его никто не трогает».
«Это очень хорошо, что этот твой Айтыр не из поселка», — обрадовался я. «Как думаешь, припасами и кормом для лошадей у него разжиться можно?»
«Думаю, да», — ответил барсук.
«А почему хорошо, что он не из поселка?»
«Потому что как только ты начнешь искать лошадей, все твои соплеменники об этом узнают. Надеюсь, не надо объяснять, что они сразу же подумают».
«Нет», — покачал головой барсук. «Но разве наше отсутствие в поселке не наведет их на те же мысли?»
«Наведет», — ответил я. «Но если мы сделаем все правильно, то о нашем отсутствии, если и догадаются, то уже будет слишком поздно. Нам важно уйти тихо и незаметно. Твой вождь наверняка приставит людей следить за нами. Правда, не думаю, что он будет нам мешать».
«Почему? Он ведь понимает, что ты попытаешься вызволить Ласку. Кроме того, он уверен, что эта попытка — твое самоубийство. 2 мальчишек против 3 десятков дружинников, да к тому же еще и измененных. Хе-хе, это ли не самоубийство?»
Барсук потемнел лицом. «Я видел, что все это время мой боевой товарищ отгонял от себя невеселые мысли. Видимо, старался думать только о сестре, а не о том, как мы ее будем вызволять». Хлопнув его по плечу, я сказал: «Не открывай свое сердце страхом. Если впустишь, они сожрут тебя раньше времени. У нас еще много дел. Лучше думай, как решить вопрос с лошадьми». Барсук кивнул и спросил: «А ты?»
«А я наведаюсь пока к одному мастеру».
«Дался тебе этот старик», — вздохнул барсук.
«Дело в том, что у меня было достаточно времени расспросить его о том мастере, тесакам которого великая система дала хоть и низкую, но на данный момент лучшую оценку. Со слов барсука, Огрун, так звали старого кузнеца, уже давно не ковал оружие. Все больше всякой мелочевкой промышлял. Его клиентами были люди небогатые, тащили к нему всякую железную утварь на починку. Старик-одиночка больше работал за еду, чем зарабатывал деньги. Но, похоже, его такой расклад устраивал».
«Долго объяснять», — отмахнулся я и добавил. «Ты, кстати, вот что. Когда будешь возвращаться, прикупи бочонок хмельного. Да сделай это так, чтобы в момент покупки тебя как можно больше народу видело».
«Это еще зачем?» — удивился барсук.
«Пусть думают, что мы пьянствовать собрались. А по какому поводу, пусть сами решают. Как притащишь, запремся в доме, а ночью тихо уйдем. Надеюсь, день выиграем».
Кузня Огруна находилась в западной части поселка на самой ее окраине. Небольшая, но добротная. Видно, что мастер следил за рабочим местом. А еще у меня складывалось такое впечатление, будто этот старик не всегда жил в этой части города. Правда, видимых подтверждений тому не было, всего лишь догадки, которые основывались лишь на оценке качества его изделий. В кузне было тихо. Я сперва даже подумал, что не застану хозяина. Приезд княжеского посланника все-таки событие. Наверняка старик сейчас на пристани или в портовой таверне. Уже подойдя к приоткрытым воротам, я понял, что ошибся. Огрун был на месте. Старик делал именно то, что мы только собирались изображать. Он пил. Широкоплечий, кряжистый. Несмотря на седую голову и старческие морщины, я уверен, этот дед еще крепок и полон сил.
«Сегодня не работаю»,
— буркнул он, разглядев меня в воротах. Кузнец сидел за широким столом, стоявшим у стены дома, и цедил что-то из деревянной кружки. На столешнице возвышался пузатый бочонок. «Вы меня не узнали?» — спросил я. «Я недавно купил у вас 2 тесака». Кузнец нахмурился, а потом кивнул.
«Помню. И что?»
«Вот зашел поблагодарить вас за хорошую работу», — сказал я. «И принес деньги за второй тесак. Помнится, вы продали мне их по цене одного. Считаю это несправедливой платой за такие отличные изделия».
«То, что ты там себе считаешь, это твое дело», — громко отрыгнув, ответил кузнец. «Я назначил справедливую цену за этот хлам».
Ответ мастера заставил меня внутренне встрепенуться. «И все-таки», — продолжил я, взяв себя в руки, — «ваши тесаки, несмотря на озвученную цену, по качеству выше тех, что я приобрел у других мастеров».
«Мастеров?» —
крякнул в бороду Огрун.
«Каких еще мастеров? В этом поселке нет мастеров!»
Помнится, при первой встрече он не был таким разговорчивым. Похоже, хмель ударил в голову. Вот язык и развязался. «А вы?»
«Жалкий недоучка!» — отмахнулся старик. «А вот мой отец покойный, вот он был мастером, для князей клинки и ковал».
Гордо отрыгнув, Огрун снова приложился к кружке. Дождавшись, когда старик допьет, я картинно вздохнул и с сожалением в голосе произнес. «Жаль».
«Чего тебе жаль?»
— клюнул старик. «Что нет больше вашего батюшки. Вот бы увидеть хоть одним глазком княжеский меч». Старик прищурился и задумчиво засопел, как будто решался на что-то.
«Эх!» — взмахнул он рукой и, шатаясь, поднялся со скамьи. «Идем!»
Мне повторять дважды не надо. Быстро подскочив к старику, я шагнул через порог внутрь дома, следом за шатающейся широкой спиной кузнеца.
«Садись!»
— указал он на табурет рядом с печью и скрылся в другой комнате. Следующие несколько минут из-за двери доносился грохот, лязг и пьяная ругань старика. Спустя некоторое время шум стих, и дверь открылась. На пороге появился Огрун с небольшим свертком в руках. Подойдя к столу, он положил сверток на столешницу и стал его разворачивать.
«Вот, хотел одним глазком. Можешь смотреть во все глаза, можешь даже взять в руки, только осторожно, не порежься».
Я смотрел на клинок и не верил своим глазам. На столешнице лежал самый настоящий артефакт древних. Меч с длиной клинка в полтора моих локтя. Идеально прямой, узкое лезвие, удобная рукоять, очень легкий. Я жадно вчитался в описание.
Короткий меч «Шип». Категория «Простой». Урон плюс 75. Ограничения нет. Прочность 115 из 145.
«Видал?»
— самодовольно поинтересовался кузнец.
«Вот это настоящее!»
«Сокровище!» — перебил я его, завороженно разглядывая клинок. «А еще я лихорадочно соображал, как такое возможно. Кем был отец Огруна?»
«Верно!»
— кивнул старик, протягивая руку к мечу.
«Последняя работа отца аккурат перед своей гибелью закончил».
«Гибелью?» — спросил я.
«Да, я еще юнцом был. Он, когда закончил этот клинок, все радовался, как дитя. Говорил нам с матерью, что у него, наконец, получилось подобрать все материалы. Дар у него был — видеть правильный металл. Молотом работал, одно загляденье, ни одного лишнего удара».
Старик грустно вздохнул. «Как он погиб?» — спросил я.
«Ушел в черный лес и не вернулся. Сказал, что нашел болото одно интересное. Там и добыл особое железо для этого клинка».
«А искать не пробовали?»
«В черном лесу-то!»
— горько усмехнулся старик.
«Сразу видно, не местный ты. Туда только моему отцу смелости хватал соваться. Он не только кузнецом, но и воином знатным был. Если бы захотел, не только вождем, но и князем мог бы стать. Но не лежала душа у него к этому. Мастерством болел, да работая с металлами».
«Понятно. Похоже, такой же иномирец, как и я». Следя за тем, как бережно старик заворачивает в тряпице меч своего отца, я спросил. «Он продается?» Я приготовился, что кузнец на меня начнет орать, но тот удивил. Ответил спокойно и утвердительно.
«Да, но с отцовской оговоркой».
«Не понимаю».
«Отец сказал мне и матери перед уходом, что если он не вернется, то меч этот можно продать, но только тому, кто с ним совладать способен».
«Это как?»
«Сказал, что мы поймем, когда увидим. Еще сказал, что в мече этом больше силы, чем это кажется на первый взгляд. Вот, смотри».
Старик снова развернул клинок, схватился за рукоять обратным хватом и со всей силы вонзил его в толстую столешницу. Острие глубоко вошло в дерево, пробив столешницу примерно наполовину.
«Видал?»
— гордо сообщил Огрун.
«А ведь это каменный дуб!»
Мне стоило труда не поморщиться. Только что меч потерял 9 единиц прочности. Теперь понятно, куда подевались остальные единички. Видать, старик уже не один раз выполнял такой трюк. А еще я понял, что имел в виду отец Огруна. Местные жители не могут в полной мере воспользоваться всеми показателями вещей нашего мира, да еще и штрафы дикие зарабатывают.
«Хочешь попробовать?» —
усмехаясь в седые усы, спросил старик и протянул мне меч.
«Только замахнись как следует».
«Какой замахнись? Там урон 75 единиц. От этой столешницы одни щепки останутся». «Почему бы и нет?» — улыбаясь, ответил я и насмешливо спросил. «А что, если у меня получится совладать с мечом вашего отца?» Старик расхохотался, хлопнув при этом своей ручищей меня по плечу. Пришлось притвориться, что мне больно, и слегка пошатнуться.
«Ну ты парень даешь!» —
вытирая слезу рукавом, сказал старик. «И все-таки», — утирая плечо, спросил я. Сложив могучие ручищи на груди, Огрун пристально посмотрел на меня.
«А денег-то у тебя хватит?»
Судя по насмешливому взгляду, он продолжал забавляться. Я почесал затылок и произнес. «Может, и хватит? Все зависит от цены. Сколько надо?» Огрун, изображая задумчивость, помял бороду. Потер лоб, закатил несколько раз глаза, пожевал губами и, наконец, выдал, махнув рукой, словно разрубая воздух.
«Так и быть! За 200 золотых отдам. Только сперва покажи, что может клинок в твоих руках. Держи!»
Сказав это, он уставился на меня, склонив голову к плечу. Старик явно наслаждался моим замешательством. Я же, старательно изображая разочарование и неуклюжесть, спросил. «То есть, если я сейчас разбужу силу клинка, вы продадите мне его за 200 золотых монет?»
«Даю слово!» —
хохотнул старик и сам протянул мне руку. «Договорились», — сказал я. То, что происходит что-то неладное, Огрун почуял в тот момент, когда я не поморщился от его рукопожатия. А дальше произошло то, что заставило его громко икнуть. Взяв меч в руку обратным хватом, я медленно приставил его острие к столешнице и надавил. Моя сила плюс урон клинка сделали свое дело. Шип легко прошил столешницу, словно игла-шелковый платок, не потеряв ни одной единицы прочности. Гарда уперлась в деревянное полотно. Понаблюдав несколько мгновений за вытянутым лицом враз протрезвевшего кузнеца, я легко вытащил меч из толстой столешницы. «Кажется, у меня получилось, уважаемый мастер Огрун», — улыбаясь, произнес я и высыпал на стол 200 золотых монет.